ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 Сегодня мы продолжим наш семинар «Шесть достояний Бхагавана». А в тот раз у нас была вводная лекция, и сегодня мы начнем. Первое богатство, первое достояние, с которого мы начнем, это сила. Без его силы, без его энергии, ничто бы было невозможно. Мы бы не проявились, мир не проявился, ни духовный, ни материальный мир, ничего без его силы, без его энергии не может существовать, поэтому с этого начнем. Итак, я выбрал вторую песню Шримад Бхагаватам, глава 10, текст 7. Абхасашча ниродхашча ятостятхя васияте сашраях парам брахма параматмети шабьяте. Изначальным источником материального космоса, его вместилищем и причиной его свертывания является Всевышний, которого величают Верховным Существом или Высшей Душой. Он высший источник всего сущего, абсолютная истина. Комментарий Шрилы Прабхупады. Как объясняется в самом начале Шримад Бхагаватам, синонимами изначального источника всех энергий являются слова «Джанмадиеся атага», а также «Вадантита таттвавида таттвая джганаматвая брахмити параматмити бхагавана тишабдиты». Иначе говоря, его называют парабрахманом, параматмой бхагаваном. Употребленное в этом стихе слово «ити» завершает синонимический ряд, подчеркивая таким образом решающую роль Бхагавана. Более подробно это будет объясняться в следующих стихах, но в конечном счете под Бхагаваном подразумевает Господа Кришну, поскольку Шримад Бхагаватам уже признал Кришну Верховной Личностью Бога, Кришна Сту Бхагаван Сваям. Изначальный источник всех энергий, Сумум Бонум, это абсолютная истина, которую называют Парабрахма и так далее. А Бхагаван является высшим аспектом абсолютной истины. Однако даже в ряду синонимов слова «Бхагаван», «Нараяна», «Вишну», «Пуруша» и так далее, последним стоит слово «Кришна», что подтверждается также в Бхагавадгите. «Агам сарвасья прабхавамата сарвам праватате» – «Весь мир исходит из меня, все миры исходят из меня». Кроме того, Шримад Бхагаватам, будучи законным воплощением Бога, олицетворяет Кришну. Кришне сва дамапогате дхарма гьян вибхих саха Калаунаш, Тадышам, Ишах, Апурана, Арка, Дхуну, Гита. Таким образом, священные писания сходятся на том, что Господь Кришна является изначальным источником всех энергий. Таково значение слова Кришна. А чтобы объяснить, кто такой Кришна, то есть пройти науку о Кришне, и был сложен Шримад Бхагавату. Ом Агьяна Тимирандасья Гьянанджана Шалакая Чакшурун Милитамина Тасмайши Гураве Намаха Шри Чайтанья Манубиштам Стабитам Йена Бутале Сваям Рупа Кадама Гьян Гудати Сва Падантикам Ванча Калпата Рубешча Крипа Симху Пьяхевача Патитана Павани Пьо Вайшнаве Пьо Намо Намаха Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasani Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Dvarishi Mati Bhakti Vedanta Swami Niti Namaste Sarasvati Devi Gaurava Nikrachari Nirvishu Shushmi Radu Pashcha Vyade Shuttarine Abhasascha Nirodhascha Yatostyadhya Vasiyate Saashraya Param Brahma Param Atmiti Shabdyate. Изначальным источником материального космоса, его вместилищем и причиной его свертывания является Всевышний, которого величают Верховным Существом или Высшей Душой. Он высший источник всего сущего, абсолютная истина. Итак, мы в прошлый раз перечислили основные достояния Бхагавана, выделили из них, какие обладают мужской природой, какие женской, определенную последовательность даже немножко построили, что зачем идет. И сегодня начнем рассматривать с такого его достояния, как вирья или балах, другое название обозначает сила. Сила или энергия – это то, без чего ничего не может быть. Для совершения любого действия нужна какая-то энергия. Вот. И для того, чтобы энергия была, должен быть какой-то ее источник. Мы знаем и видим, что цены на энергоносители постоянно растут. Топливо, электричество и так далее – это все постоянно дорожает. Потому что люди неправильно используют энергию, поэтому регулярно возникают определенные энергетические кризисы. Вот, то есть мы видим, что люди не в ладах находятся с источником энергии, и поэтому время от времени у них возникают определенные сложные ситуации. Энергия сама по себе выглядит довольно безлично. Вот вода, просто вода, тепло, просто тепло, ветер, просто ветер. А в действительности мы узнаем, что у этих сил, у этих энергий есть личностный источник. То есть, хотя энергии выглядят безлично, они служат личностям, нам, многим личностям, обогревают нас, вентилируют и поливают нас, так сказать, и обдувают. Все делают необходимое для нас личностям во множественном числе. И также они служат все изначальные личности, то есть самому источнику, откуда все эти энергии берутся. Согласно ведам, Бог есть Шактиман, то есть Шакти означает энергия, Шактиман, Ман это Мэн, личность, источник всей этой Шакти, этой энергии. Шакти обладает энергией женской природы, а этот Ман он обладает мужской природой, то есть мужское начало божественное, ему служат его энергии, которые обладают подчиненной женской природой. И эти все энергии многочисленные, всю эту силу, ее можно разделить на духовную силу, материальную силу. Духовная сила держится духовный мир, материальная сила держится материальный мир. Например, в духовном мире нету таких вещей, как процесс творения и уничтожения. Там существует только энергия поддержания. Вот и мы знаем, что это все можно разделить по трем качествам или трем гунам материальной природы. Вот, за творение отвечает гуна страсти, за разрушение гуна невежества, за поддержание гуна благости. Так вот, духовный мир – это мир чистой благости. Там есть одна благость, нет ни страсти, ни невежества, поэтому там ничего не творится, там ничего не разрушается. Духовный мир, он держится так называемой силой внутренней энергии, называют антаранга шакти. Другое название ее – это еще сандхини шакти. А сандхини, слово буквально обозначает то, что все держит вместе. Сан – это вместе, а дха или дхи – это держать. Сандхини – то, что все скрепляет, все держит вместе. Это есть изначальная энергия существования или энергия благости, которая поддерживает все. И духовную реальность, и материальную реальность. Духовная реальность – это реальность чистой благости, называют шудхасатва или васудевасатва. В материальном мире эта благость, она существует здесь в небольшом количестве, особенно сейчас. Раньше ее было больше. Поэтому люди и жили дольше, и все было более чистым, благостью, то есть принципу благости было в жизни больше. Сейчас благости мало, а как таковой, поэтому мы видим, что грязь, все такие нервные, задерганные, глупые, ошибки на ошибки. Вот это означает, благости нет, мозгов нет, нет счастья, нет знания, нет способности что-то поддерживать, сохранять отношения кратковременные, неглубокие, семья разрушается, потому что у людей нет ни чувства долга, ни понимания, ничего этого нет. Вот, страсть невероятная. Страсть невежества. Понравилось, не понравилось, люблю, не люблю. Все вот это вот называется страсть невежества. Никакой продолженности между этим почти не существует. Очень мало этой благости. Итак, энергию или силу божественную можно разделить вот на такие основные ее направления. При помощи силы можно творить, при помощи силы можно поддерживать, при помощи силы можно уничтожать. И то, и другое необходимо, даже уничтожать необходимо. Вот, потому что в материальном мире какие-то вещи, они должны быть уничтожены, старые, ненужные, только для того, чтобы освободить место, пространство для нового творения. Поэтому в уничтожении, в силе разрушения тоже есть своя надобность. Если там какие-то где-то развалины, что-то еще, нужно все это ликвидировать, прежде чем построить новый дом. Поэтому все это определенные силы разрушения взрывают, убирают, разваливают, и потом что-то новое там появляется. То есть творение и разрушение, они нужны друг другу обязательно. Итак, в материальном мире нужны вот эти вот две энергии, энергия творения, энергия уничтожения, страсти и невежества. И здесь этими силами ведают полубоги. То есть творит, мы знаем, Брахма, разрушает Шива, держать не может никто. Ни одно живое существо поддержать Вселенную не может. То есть потому что энергия поддержания, она более, на самом деле, сложная, чем творение и разрушение. Создать, разрушить — это может живое существо. Поддерживать не может ни одно живое существо. То есть сила поддержания — это сила Вишну. Если Брахме можно дать гуну страсти и силу творения, благословить его на это, Шиве можно дать силу разрушения, это тоже, так сказать, серьезная энергия, как правильно все разрушать. Вот, мы смотрели, как продуманно разрушала Америка, там свои эти небоскребы, этажик за этажиком, так ровненько все было заложено, взрывчаточка, там все, так сказать, аккуратно, специалисты все подрыв этот делали, потом разыграли историю, значит, о том, как там эти самолеты туда попали, вот, то есть так дома не падают, которые взрывают, у них там все было аккуратненько, то есть специалисты-подрывники все это делали, этаж за этажом, все было, то есть это разрушители профессионалы, которые знают, что, где, как нужно было заложить и так далее, вот, то есть, это обозначает, что разрушение, творение должны быть специалисты, как творить, как разрушать. Вот, поддерживать этот мир может только сам Верховный Господь. Поэтому сила благости, она принадлежит Вишну, вот это особая сила. Держать труднее всего. Вот, что-то можно сделать, что-то можно сломать, но поддерживать между творением и разрушением — это невероятное силище, невероятная энергия, которая присутствует только у Вишну, только он эту функцию выполняет. И в 18 стихе 15 главы он говорит прямо, что «я вошел в три мира и поддерживаю их», — это говорит Кришна. То есть здесь никто не может спорить с этими вещами. Бхагавад-гита — общепризнанный текст в системе, по меньшей мере, вот, так называемого индуизма. Вот, нигде не говорится, что Брахма или Шива, он говорит «я вошел», то есть сам Кришна говорит «я вошел в эти три мира и держу». То есть Кришна и Вишна — это одно и то же, и поскольку он держит мир, то он и является наисильнейшим. Он является наисильнейшим. Никакая больше личность не способна с ним сравниться в этой силе. Самая большая сила этого мира, кроме физической силы, это еще такая очень необычная сила, сила времени, которая тоже исходит из него, и он говорит, что «я есть время, великий разрушитель миров». То есть при помощи времени он все направляет в необходимое для него русло. Силе времени не может противостоять никто. То есть это сила, которая утягивает нас из настоящего, куда-то тянет непонятно куда. То есть это сила времени. И время, мы узнаем, что это воля Кришны. То есть предшествует материальной силе тонкая сила. Сила воли, сила времени, и она включает уже все остальные силы. Для того, чтобы все остальные силы проявились, сначала должна быть вот эта вот сила воли, и она включает время, потом уже создается пространство, и все вот эти вот уже процессы начинают здесь проявляться. Итак, дальше Кришна говорит в Бхагавад-гите, есть такой стих, что «я есть сила сильных, свободных от страсти и желания». То есть здесь он называет чистую силу. Потому что страсть и желание — это обозначает оскверненная сила. Оскверненная сила. А когда он говорит о силе сильных, свободных от страсти и желания, здесь он говорит о силе на ее самом чистом виде. То есть это сила долга, это сила терпения, это сила настойчивости, то есть это сила всех наилучших качеств добродетели, которые, в общем-то, и держат жизнь. Потому что если бы не было силы благости, жизнь была бы совсем кратковременной. И мы знаем, что к концу Кали-юги, когда благости становится совсем-совсем мало, люди становятся совсем-совсем короткими, совсем-совсем некачественными. То есть люди начинают уже буквально есть друг друга, уже больше практически нет солнечного света. То есть, ну, самые ужасные вот условия, то есть представьте себе какой-нибудь такой мир уже без солнца, без света, без еды, когда люди живут там в каких-то пещерах, в таких ужасном состоянии, это вот как конец Кали-юги. Вот. И это означает, что не хватает благости, потому что Бог ушел из этого мира практически. И когда все это уже находится почти на полном нуле, тогда он проявляется как Калки, аватар, и все это уже завершает, потому что люди держатся даже за такое жалкое существование. То есть полный кошмар, и тем не менее они хоть так, но стараются как-то выжить, потому что люди цепляются за самое жалкое, за самое даже такое невежественное существование. Итак, сила, которую мы наблюдаем в этом мире, если мы посмотрим, откуда люди берут силу, в основном они ее берут из воздуха, большая часть силы. То есть мы здесь ради силы выращиваем пищу, покупаем пищу, зарабатываем, потребляем ее ради двух вещей, ради вкуса и ради силы. Раса и вирья, то есть это достояние Кришны. То есть мы не понимаем, что мы в виде пищи потребляем Кришну. Это называется, как это называется, аннамая, то есть это самый низший уровень сознания, когда мы чувствуем свою зависимость от Бога через пищу. То есть мы не можем без вкуса, и мы не можем без питательных всяких, без этой силы. Итак, мы едим пищу. В пище есть вода, и самое главное, что из чего, так сказать, получается энергия в этом мире, это на самом деле воздух. Потому что если даже нам оставить всю воду и всю пищу, перекрыть кислород, мы недолго протянем. Поэтому основным источником силы является воздух, а в воздухе есть еще более тонкая субстанция, которая называется прана. То есть прана – это и есть, собственно говоря, источник этой вирии, силы. И само имя прана – это Кришна. То есть его так называют прана-нат, повелитель праны, одно из его названий, повелитель праны. То есть прана – это жизненная сила, которая переносится через воздух, через воду, через пищу. То есть мы, наш организм, у нас есть желудки, там всякие, вся эта система, легкие. Мы не знаем для чего. Легкие нужны для того, чтобы вдыхать воздух. Вся эта система пищеварения нужна для того, чтобы принимать пищу, принимать воду. То есть не в этих всех субстанциях суть, а суть в том, что они для нас являются переносчиками праны. То есть некоторые люди умеют эту прану извлекать прямо из воздуха, им нужна грубая пища. Большинство людей так не могут, поэтому они потребляют грубую пищу. Но так или иначе, прямо или косвенно, силу живые существа берут от Кришны, хотя не знают об этом, потому что он является удаленным источником. Итак, мы получаем эту силу из источника силы. Сила очень ценится, мы говорили как-то, что люди устраивают всевозможные какие-то соревнования, олимпийские игры, они меряются силой, состязания всевозможные у них происходят, и сильнейшие получают всевозможные награды, они получают какие-то премии, почет и так далее. Вот. То есть сильный, потому что сила это состояние Бхагавана, и человек, обладающий силой, он обладает некоторым преимуществом, правильно? Вот, если вот силен, то благодаря этой силе он может покорить других, кто слабее. То есть так действует, предположим, мы видим закон джунглей. Кто самый сильный, тот и властвует. То есть у животных они не могут как там разумом, особенно соперничать между собой. Вот, то есть у них все на авторитете силы. И также в нецивилизованном человеческом обществе, нецивилизованном, то есть где люди боятся грубой силы. Допустим, если посмотреть такие вот, как типа Вишну Пурана, Махабхарата, такие вот повествования о деяниях древности, то мы видим, что люди тоже склонялись перед силой, но даже самые могущественные личности, кшатрии в этом мире были так, наиболее могущественными, вот, то они склонялись перед силой брахманов, которые физически, может быть, ничем там особо не выделялись, но у них другая сила. Вот, и брахманы осуществляли суд, они могли любого царя вообще, что угодно с ним сделать вообще, проклясть его могли, они решить, могли решить его всего, чего угодно. То есть это тоже сила, но другого свойства, более тонкого. И люди знали это. То есть сейчас, например, раньше, чтобы стать царем, на самом деле, даже еще, может быть, там столетия два назад, например, в таком городе, как Джайпур в Индии, это, значит, Джайпур – это столица штата Раджастан, немножко, так сказать, юго-западнее Дели. Вот, там, чтобы стать царем Джайпура, нужно было в рукопашную схватиться с тигром и победить его, понимаете? Вот это называется, ты будешь стать царем, синхом. Кто сейчас может это сделать? То есть давайте нашего президента или кого-то там, так сказать, предложим, да, такие все вещи. Никто не потянет, понимаете? Никто не потянет, потому что царь, он может быть реально сильным. Кшатри, он обладает потрясающей силой физической, его ловкостью, умением, да? Вот никто этого не может делать сейчас. А кшатри одохлели, брахманы одохлели, ничего не стоит ни их благословение, ни их проклятие. То есть Кали-юга обозначает, что все лишились силы, все лишились силы. Вот, то есть, и это происходит потому что живые существа оторвались от Бога, от источника силы. И вся их сила, она сейчас такая искусственная, консервированная, пища некачественная, все некачественное. Несколько занятий назад мы говорили об этом, что когда люди нарушают принципы дхармы, полубоги отворачивают этого места и все. Пища, которая в этом месте, она лишается праны. Они уже не едят нормальной пищи, лишаются всех богослужений полубогов и все. Начинается слабость людей, мор, всякие там эпидемии и прочие. Люди просто вымирают. Вот все. Это вот следствие такой вот деградации. Итак, что является источником силы в людях, животных, которые там бегают, прыгают, всякие разные совершают такие необычные подвиги? Для материалиста это загадка, потому что для него источник энергии, он совершенно непонятен. Некоторые даже демоны, овладев определенной энергией, определенной силой, они даже бросают вызов источнику силы, они даже пытаются сражаться с Богом, кидаются на него. Вот. А их сила разрушительна, потому что демоны, как правило, поклоняются силе разрушения, поклоняются Шиве. Это их любимое божество, Шива, разрушитель. Поэтому вся демоническая сила — разрушительная сила. И она всегда, конечно же, проигрывает с течением времени, она уступает силе полубогов, а полубоги уступают силе Верховного. Итак, сила изначально нужна для созидания, для поддержания. Вот. Но, как я сказал, силы разрушения тоже есть, и в них тоже есть определенное назначение. Давайте проследим, каким образом божественная сила, сила Кришны, проявляется в творении. Процесс творения в Шримад-Бхагаватам описан как идущий от тонкого к грубому, то есть как с тонкого плана все переходит на более грубый план. Называется сарга, это творение Махавишну, когда Махавишну создает этот причинный океан, вернее, из него исходят все эти вселенные, из него, и потом уже внутри каждой вселенной происходит висарга, это творение Брахмы непосредственно, план материализуется. Вот, то есть сила воли и желания уже переходит в такую внешнюю физическую силу. Я недавно видел, какой-то появился фокусник в Китае, вообще чудеса, это вообще невероятность. Как это, я не знаю вообще, как это вообще возможно, это видеомонтаж или что, когда он берет просто там какой-то кусочек какого-то теста в какое-то кафе, он там где-то что-то там пекут, какие-то булочки, у них просят ему какой-то маленький кусочек теста, и он закатанными рукавами, все голыми руками это тесто мнет, потом начинает из пустой руки вытаскивать булку, батон. Причем не просто батон, а 1.20 м, вот такой огромный батон, знаете, его в карман не спрячешь, в штанину там, ни в рукав не закатаешь, никуда. То есть, вот его не было, у него маленький кусочек такой вот был теста, он раз, такой батон вытаскивает, и всех угощает, и все такими глазами себя смотрит, да. И какой-то фокусник, он может такие вещи, он подходит к какому-то человеку, парню на улице, у него там какая-то футболка, там какой-то калаш, у него в этом калаше кубик Рубик. Он этот кубик Рубик достает мне вот из байки, материализует. Теперь кубик настоящий. Объемный, все, он крутит его, может покрутить, потом раз обратно засовывает и все. Он берет меню, говорит, что хотите из меню, говорит, там какое-то мороженое. Он берет, из меню мороженое достает. Из картинки достает мороженое, раз. Можете есть, не муляж никакой. То есть как он делает, я не знаю, понимаете. Он не видит, так сказать, пальцем, просто какой-то откручивает эти всякие там эти пробки там на этих бутылках и так далее, все, мистик вообще полный, там у него какой-то фокус был, он там показывает, тоже круг какой-то молодежи, он говорит, девчонки, сними часы, чтобы я не видел, выстави время, там, любое, и положи циферблат он вниз, он это делает, кладет, потом он там какие-то цветные шарики там, которые тоже он взял там в каком-то кафе, эти, которые шоколадные, там какие-то шарики цветные, которые в мороженое кидают, он их так разложил по пучкам, они все разноцветные. И потом он начинает руками такие, последовательно не касаясь, вытягивать из всех кучек синего цвета шарики и ставит из них время, которое она загадала на часах, она берешь это время. Что хотите, то и делайте. Мистик, человек, понимаете, какой-то ситха натуральный. Вот. То есть это человек делает. Мы говорим, а, удивляемся, да? А теперь я к чему эту всю историю, конечно, не то, что там хочу вас разбудить, от вашего сна пробудить, а я хочу показать, что Кришна делает такие же вещи, то есть сарга и висарга — это то же самое, понимаете? То есть он берет и грубое творение достает из тонкого, сила его воли, сила его желаний, она так действует, что из ничего, из этого, казалось бы, из ничего, из этого махататвы, из такой недифференцированной, непроявленной материи, начинает проявляться что-то. Начинают проявляться миры, эти вселенные, брахмы и так далее. И все питается его энергией. То есть, допустим, А как этот фокусник из, непонятно из чего, где-то же эта штука была, знаете, он ее явно не спекал. Как он, где он ее прятал, мы не знаем. Вот, то есть, ну, была бы булочка, понятно, там, ну, спрятал бы где-то в рукаве, в кармане, не знаю, тут батон метрлаз, вот такой, понимаете, не шучу вообще, реально. Вот такой. И откуда он берет его? Если это, ну, вот пока ты физиономию этот как-то. Все вообще там в полном трансе, это невозможно имитировать, понимаете, там, вот, то есть, и он ему угощает, знаете, ешь, ты говоришь, булка натуральная, все, как это понятно. То есть Кришна, он в этом плане действует по тому же самому принципу, тоже непонятно, откуда все берется. Вот, то есть из непроявленного берется проявленное. То есть, допустим, мы видим, как работает любая схема, любой прибор. Вот тут, допустим, какой-то усилитель стоит, да, вот он включается в сеть, там потом какие-то внутри там блоки или что-то еще. То есть принцип такой, что все втыкается в какой-то сначала источник энергии. Потом там уже идут внутри блок питания, потом там пошли в какие-нибудь компьютеры, там процессор, материнская плата, там какая-то память, жесткий диск, там еще какие-то всякие, звуковая карта, там видео и так далее. То есть все это связано в определенной системе, вот, и замыкается на какой-то источник. И так это питание поступает из одного источника, потом начинает распределяться. Это пошло питание, там, допустим, на материнскую плату, это на жесткий диск, это на процессор, это туда, это сюда. Потом уже эти функции включают другие какие-то функции и так далее. Понимаете? То есть эта вся схема не нами придумана. Вот именно так и устроен мир. И люди неосознанно это все повторяют. То есть Кришна, от него, допустим, исходит Брахма, от Брахмы Шива, потом другие полубоги, и все-таки пошла разветвленная сеть, которая потом дальше включает все остальное. Поэтому мы пользуемся неосознанно все той же принципиальной схемой, которая уже в мире всегда была. Вот. И естественно, что когда человек со своей какой-то игрушкой там, с этим или с компьютером чем-то играет, он в этот момент меньше всего думает о розетке, о вилке, о каком-то там питании, какой-то электростанции, с которой все это идет. Он заигрался, он сейчас на каком процессе находится, что он даже не понимает, откуда это. Он вспоминает только тогда, когда конец света наступает. Хоп, и свет идет, он, черт, что такое, да? Вот тогда он вспоминает об источнике, начинает там ругаться, звонить такое-то, когда включишь, что такое. Вот. То есть так обычно живые существа забывают об источнике этой силы, которая включает все эти процессы. Итак, все питается этой энергией, все питается от Кришны, он главный источник, неисчерпаемый источник этой силы, этой энергии. И вот в Брахма-самхите есть такой стих, 48 стих 5 главы, где Брахма сам о себе говорит. Брахма говорит сам о себе. Брахма и другие повелители материальных миров, исходящих из пор Махавишну, живут лишь на протяжении одного его выдоха, этого Махавишну. А сам источник материальных вселенных Махавишну является всего лишь экспансией полной части Говинды, изначального Господа, которому поклоняюсь. Итак, из Говинды исходит полная часть, это Баларама. Баларама. А теперь из этой полной части Баларама, или Махасанкаршана называют, из него уже исходит теперь уже экспансия, Махавишну. Вот из Махавишну все остальное. То есть из Кришны идет полная часть, это Свамша, полная часть Баларама, или Махасанкаршана, другое имя Баларама, а из него уже идет Махавишну, а из него уже все остальное творение. Вот таким образом о Кришне мы забываем, потому что мы видим просто взаимодействие, превращение всех этих гун, комбинаций материальных под влиянием времени и так далее. Итак, из Махавишну исходят вселенные, потом он входит в каждую вселенную, как Гарбхадакашая Вишну. Гарбхадака – это океан пота, который исходит из его собственного тела. То есть получается так, что он сначала творит среду для себя, потом в нее входит и ее же поддерживает. Первая среда в материальном мире – это океан причин, и он лежит и поддерживает океан причин. Потом вторая среда – это уже вселенные, он заходит в каждую вселенную и держит. И потом в каждую вселенную заходит каждый атом, как Кширадакашая Вишну или Параматма. Шира обозначает, мы знаем, молоко, молочный океан, говорит, в молочном океане. Мы, конечно, удивляемся, что это про молочный океан, но мы не удивляемся, когда мы сразу говорим «млечный путь». Что такое млечный путь? Молочный, да, млечный, молочный. Мы говорим, ну это просто образ такой, да, потому что он светлый такой. Вот мы не знаем, что такое молочный океан, может быть, это тоже образ, кто знает. Как мы привыкли к названию «млечный путь», также есть некий млечный океан, может, просто белый океан, какой там, что за молоко, мы не знаем. Вот, одним словом, Кришна в каждом находится элементе своего творения. Вот. И теперь, когда он находится в каждой вселенной, как Гарбхадакашая Вишну, теперь из него исходит Брахма. Брахма появился. Вот из Брахмы, из его гнева, происходит Шива, потому что когда сначала появились у Брахмы четверо сыновей, кумаров, он хотел, чтобы они были праджапати, прародителями Вселенной. Они сказали, нет, мы не хотим, это все слишком рискованное дело. И тогда Брахма начал гневаться, он так, вот, так сосредоточился в таком гневе. Вот. Из этого гнева появился Рудра, Шива. Вот. Потом он понял, Брахма, что надо как-то дальше творить. Эти ребята оказались бесполезными кумары, значит, тогда других он. Все речи мудрецов. В 10 главе Бхагавад-гиты Кришна объясняет в том стихе, что значит, из моего ума исходят 7 великих мудрецов, 4 великих мудрецов до них, потом 14 ману и так далее. И так получается 7 великих мудрецов плюс 4 великих мудреца, это 11, да, плюс 14 ману, 25. 25 личностей лежат в основе этого творения. Итак, смотрите, значит, что там дальше происходит. Из Вишну вышел Брахма, из Брахмы вышли вот эти вот 7 брахмариши, все эти там, типа Бригу, Кардама, ну, в общем, все эти вот такие первомудрецы могущественные. И также из него вышел Ману. Ману – это уже существо, которое размножается половым путем. Вот. И поэтому вместе с Ману вышла Шатарупа, первая женщина. Вот. И у них, у Ману и у Шатарупы появились только дочери. Только дочери, этих дочерей они быстренько отдавали замуж за этих вот брахмариш, мудрецов. И так появились первые семьи. Все. От этих брахмариш и детей стали появляться уже полубоги. То есть полубогов сначала не было. Допустим, мы знаем, что Адити, мать полубогов, да? Есть 12 Адити. Кто такие 12 Адити? Это Сурья, да, Бог Солнца, это Индра, это Варуна и так далее. То есть это вот личности, 12 Адити, которые, собственно говоря, управляют Вселенной. Это они. Вот у ее сестры Дити там стали появляться, Асуры. Они сначала были хорошие, на самом деле, Асуры. Они ничем от полубогов не отличались. Потом у них пошла уже деградация определенная. Вот. Итак, кроме этих полубогов, девов стали потом появляться упадевы. Упадевы – это полубоги, которые выполняют различные функции. То есть, допустим, есть Ваю, полубог ветра, а у него есть целая команда, 49 марутов, это различные виды ветра, вот, которые делают целые процессы. То есть, допустим, перед тем, как должны появиться люди, должна среда появиться. Да? И так сначала появились эти полубоги, тонкий, не физический мир. Это мир не биологических существ. Там не нужно ни солнца, ни фотосинтеза, ни калорий никаких. То есть это существа такие тонкие. Брахмалока, все эти там риши, мудрецы, им нужно там лапшу какую-то есть, или еще что-то там, рис, картошка. Это нет необходимости, это не биологические формы жизни. Вот. Но они сначала появляются для того, чтобы потом появились мы, биологические формы жизни. Вот. И когда появились эти все 12 дети, теперь начинается процесс. То есть, допустим, солнце, сурья выпаривает воду, которую управляет Варуна, да? Теперь уже эта вода в виде облаков, ее ваю, и его этих 49 марутов разгоняют в нужные места. Там пошла вода, здесь пошла вода. Праджапати, ману, это же праджапати, они сеют разные семена, вот, и таким образом они становятся праотцами и животных, и растений, и так далее. Очень, люди могут же разводить, там, допустим, кроликов, собак, кошек, да, и сажать всякие семена. Это праджапати, все, вот, у них семена такие, биджи есть. Они их сажают везде, и там растет то, здесь растет это пища для того, то пища для этого. Такой процесс. То есть эти полубоги, они готовят почву для существования более низких форм жизни, биологических, где уже вся взаимозависимость питания и так далее, этот вот цикл экологических существ. Это мы, люди, потом уже ниже нас, допустим, идут демоны. Это все существа, зависящие вот, от всей этой биологии, от всех этих вещей. И так это все питается такой силой, это все требуется энергии, понимаете? У нас тут простые какие-то вопросы, мы постоянно говорим, денег нет, там, или даже государство лично решает, что нехватка средств в бюджете и так далее. Постоянно какие-то проблемы, нехватка энергии. У Кришны процессы вообще потрясающие. И причем это говорит только пока об одной вселенной. А таких вселенных их бесчетное количество. Бесчетное количество. Не триллион, не много триллионов. Бесчетное. То есть наш ум останавливается перед всем. И что-то происходит одновременно. То есть он спонсирует всех спонсоров. То есть все живые существа, которые какую-то энергию не соберут у него. То есть он спонсор всех спонсоров. И при этом он никогда не напрягает, он все время улыбается. То есть, несмотря на то, что из него исходит бесконечное количество силы, он никогда не иссякает и никогда не отдыхает, понимаете? Никогда не отдыхает. Потому что у него никогда не бывает дефицита. Это называется источник силы. То есть мы чуть-чуть там уже потратили что-то, уже напрягаемся. Ой, я уже устал, ой, я уже потратился, ой, уже все, уже дефицит, понимаете, какой-то определенно возникает. У него никогда не возникает этого. Потому что, согласно ведам, это Парибаса Сутра, главная сутра всех Упанишад, она говорит о том, что он Пурнамадага, Пурнамадам, Пурнах, Пурнамавачи. То есть он является всегда полным. И сколько бы полных частей не исходило из него, он всегда остается полным целым. Вот называется источник неизмеримой силы. Вот и когда ученый видит силу, он говорит, вот это да. То есть у них Вселенная, они удивляются Адара Шакти. Адара Шакти – это вот эта вот сила, всеохватывающая, вседержителя. И они в таком благоговении смотрят на Вселенную. Ну, такие более-менее разумные ученые. Я не говорю там про тех, которые там просто какой-то непонятно чем занимаются, а такие по-настоящему серьезные ученые, которые пытаются понять смысл мироздания, наблюдают мир, наблюдают все эти законы, и они изумляются. Откуда вообще все это? И так разумно, так красиво. И главное, что все держится на какой-то непостижимой энергии. Вот потрясающие процессы энергетические происходят. И Брахма Самхите, Брахма говорит тоже один из стихов там такой, что низший слой существования – это Девидхама, материальный мир. Выше расположена Махештхама, обитель Шивы. Еще выше находится Харидхама, обитель Вишну. И выше всего простирается собственный обитель Кришны, Галока. Я поклоняюсь изначальному Господу Говинде, который наделил властителей этих низших сфер силой править ими. Там это термин прабхава. Сила – это прабхава, то есть способность проявлять какие-то вещи. Вишну или прабхавишну называют тот, кто обладает своей силой, проявляет все, то есть ему дает развитие. Итак, эта сила, она... удивительно, конечно, исходит из такого маленького пастушка. То есть Кришна, он не производит впечатление какого-то атлета, он не производит впечатление какого-то, не знаю, там, тяжеловеса, какого-то такого, знаете, ну, силача, который вот что-то там держит, вот такое, какие-то мышцы и так далее. Он производит впечатление очень даже такого хрупкого юноши, игривого, который никогда, собственно говоря, не напрягается, особенно не потеет, вот как сейчас говорят, не парится, да, вот, по другому поводу. Вот. При этом из него исходят эти все невероятные энергии, невероятные энергии. То есть даже самые могущественные проявления все исходят из него, даже такие, как Махавишну. И Махавишну, мы знаем, он надо хоть посмотреть на Кришну. Хочет получить даршан Кришны. Бог хочет на Бога посмотреть. Одно проявление хочет на другое проявление. Это естественно, как мы хотим посмотреть на себя в лучшие свои годы. Да? Как здесь удачная фотография. Там вас случайно удачно сфотографировали. Да? Где все ваши недостатки не видны, а так все высветилось, ну прям вообще, ну супер. Да? И это наша любимая фотография. Так нравится на себя смотреть в лучшем виде. Точно так же и всем формам Бога нравится смотреть на себя в лучшем виде. А Бог в наилучшем виде – это и есть Кришна. То есть там он в самом лучшем виде, самый привлекательный. И поэтому любая форма Бога, значит, такая, как Кришна, ему хочется посмотреть на Кришну. Поэтому он специально у Брахмана какого-то там украл семерых сыновей, вот, и его искали, этих сыновей, там по всей вселенной. Арджуна бедный не знал, где, потому что Брахман пришел, говорит, что такое, ты царь, у тебя в царстве непонятно что, дети какие-то исчезают неизвестно куда. Вот, и Арджуна говорит, все, я найду их, или я не знаю что, в огонь войду. Всю вселенную обыскали, нету. Выяснилось, что их Махавишну к себе туда утащили, они с Кришной, значит, через оболочки вселенной. А выяснилось, что мотивом этого всего только было то, что Махавишну захотелось посмотреть на Кришну. И поэтому с Кришной Кришна каким-то образом выманила оттуда. Да? Вот, то есть мы видим, что в данном случае произошел такой интересный вот обмен, как две формы Бога встретились. И одна вот могущественная, Махавишну, большой, да, но подчиненная, значит, выразила почтение другой форме, которая поменьше, вот, но красивее, и на самом деле как раз Махавишну-то эта сила и питается. Итак, Кришна маленький, что стимулирует любовь. И стимулирует отношения, потому что с большим общаться вы как с Махавишну будете общаться. То есть вообще вас не видно вообще, микроб по сравнению с ним. Да никакое может быть общение. Чтобы общаться, нужно как-то в каких-то хоть в равных категориях немножко быть весовых. Да? Поэтому ради нашего блага Кришна поддерживает такой образ, с которым можно адекватно общаться. Эта форма стимулирует нас безусловную любовь. При этом он остается Васудевой. Васудева обозначает, проникает повсюду. То есть он локализован как Кришна, и при этом он проникает повсюду, везде. Вот, и во всяких разных других аватарах, других формах он проявлен. Вот, и хотя Кришна внешне такой маленький, мы читаем эти его игры во Вриндаване, как он там всяких гигантских демонов, причем, по-моему, минимум по два за день заваливал. А у него была, сказать, такая садхана, один до обеда, один после обеда. В третьей песне Шримад Бхагаватам описывается, что Кришна убивает демона, как ребенок ломает игрушки. Знаете, как дети там каких-то пупсиков, там ноги, руки его отрывают, ломают все это. Точно так же и Кришна. Для него эти демоны, хотя они внешне такие могущественные, он их так это по частям разрывает, как игрушки для него. А причем интересно, что там много было всяких разных среди этих демонов. Вот, а один из наиболее могущественных был этот демон Тринаварта, помните такое, это в форме такого вихря. Потому что сила ветра, на самом деле, это самая могущественная сила, самая могущественная. Она превосходит силу воды, она превосходит силу огня, всего. Потому что ветер, смерч, все эти вот, торнадо, это самая могущественная сила. Если у вас пожар, вы можете пожарную команду пригласить, да, позвать. Но кого вы пригласите, когда смерч пришел? Какая команда будет его разгонять, понимаете? Вы можете как-то там наводнение, там какие-то дамбы против наводнения поставить, как там с огнем разобраться можете, как вы с ветром разберетесь? Какую службу вызывать, когда торнадо ваш уже дом там сорвал, там кружит там, на высоте километра или машину? То есть, что может этой силе противостоять? Никто не может противостоять. То есть Тринаварта был на самом деле не самых могущественных демонов. Вот смерч, этот вихрь, который Кришну, так сказать, вырвал там из рук Яшоду и в небеса, так сказать, унес. Да? Вот. И Кришна с ним покатался маленечко, так сказать, он использовал его в качестве носителя определенного. Он полетал, покатался, ну вот как это сейчас, знаете, такие услуги всякие, особенно летом, там какие-то эти...
Воздушные шары.
Да, воздушные шары, там всякие эти парашютисты и прочие, там какие-то водные эти лыжи, там гонщики, соседи, в общем, делают всякие услуги. Вот Кришна тоже использует демонов как... такие, знаете, тренажеры, на которых он показывает, демонстрирует свое разное мастерство. Кого-то он там на части разорвал, как этого Агасуру, кому-то он там эти рога поотшибал, какому-то быку что-то еще. То есть он показывает разные виды своего мастерства. Вот. Это Тринаварта, который как будто такой смерч вырвал его, оторвал его от земли, унес его. А он покатался немножко на нем, и потом Тринаварта стал чувствовать, что масса этого ребенка стала возрастать так, что он уже не мог держаться. То есть это сила ветра. Ветер, я говорю, что он, что хотите, он может вообще там машины в небеса поднимают. Очень тяжелые, да? Это очень тяжелые вещи поднимают. И тут вдруг, значит, этот Тринаварта почувствовал, этот маленький ребеночек, он пришел в такую гирю вообще, которая сначала ему было трудно, потом он понял, что невозможно. И в конце концов, он даже не мог от него, он хотел его сбросить. Кришна его так за шею обнял, так по-любому, как вот ребенок, знаете, там, за папу держится, чтобы не упасть. Он его так схватил за шею, что этот Тринаварта бедный, пытался уже и сбросить его, все что угодно, бесполезно. Короче говоря, плюхнулся он, Кришна, он не очень мягко приземлился, кстати говоря. Вот, он его использовал как такую подушку для посадки. Вот, и потом, когда взрослые прибежали, говорят, ой, что случилось? Кришна такой счастливый лежит, этот демон с такими выпущенными глазами, а Кришна на нем, значит, ползает. То есть это сила, которая превосходит все остальные силы вместе взятые. Мы знаем, что когда Кришна с Баларамой входили в Матхуру, они там по ходу дела, так сказать, там, слона одного зашибли, да? Потом, значит, на этой арене двух там борцов каких-то вообще супер, не знаю, там тяжеловесов каких-то. Вот. То есть все, кто попадались им на глаза, бросали какой-то вызов при помощи какой-то грубой физической силы, Кришна с Баларамой всех этих личностей устраняли одним движением, очень просто, очень легко. То есть совершенно очевидно, что эта сила обладает нематериальной природой. Также мы знаем это описание удивительное, как Кришна поднял холм Говардхан и держал его 7 дней левым мизинцем. То есть это не просто, что он сильный, Это не то, что он держал, он был тяжело, но он держал, крепился. И в конце 7 дней сказал, ох, как я устал, да? Там мышцы, там, молочные кислота, как выяснилось. Ничего этого не было. Он все эти 7 дней держал за столом с улыбкой. Говорится, что как ребенок поднимает зонтик или какой-нибудь гриб срывает с такой легкостью, так он держит Гавардхан. То есть это обозначает, что мы не можем ставить Кришну ни в какой ряд ни с кем. То есть это не описание мифов. Мифы – это то, что, скажем так, не укладывается в материалистическое сознание людей. Если мы читаем что-то там, мифы, легенд Древней Греции, там про кого-то Геракла, да, или еще там про кого-то, или там какие-то еще мифы. То есть почему люди называют это мифами? Потому что сейчас в мир материализма, в век материализма, люди забыли полностью о том, что такое изначальная духовная энергия, даже такая, что такое тонкая материальная энергия. Они даже многие скептически относятся к каким-то там тонким способностям, кто там может, допустим, передвигать при помощи бесконтактного какого-то вот такого телекинеза, что-то еще там какие-то предметы, ну, если какие-то тонкие такие силы, когда люди могут там как-то угадывать мысли, что-то еще такое. То есть даже по этому поводу скепсис. Вот поэтому, когда они читают что-то о каких-то таких удивительных творениях древних людей, там, в истории одной страны, в истории другой страны, как это можно назвать? Поскольку они сейчас в позиции своего опыта это никак не могут адекватно оценить, говорят, ну это мифология, то есть вот люди придумали мифы какие-то, да? Вот с другой стороны, если сейчас, допустим, мы напишем жизнь современного человека, ну, что, вы, допустим, описание одного дня человека, да? Что он, допустим, там в интернете там несколько часов сидел, он побывал в одном месте, в другом месте, там как-то пообщался с людьми там на одном конце земли, в другом конце земли, позвонил тому, позвонил всему, то есть какие-то там вещи приготовил при помощи каких-то современных каких-то технологий. Если вот это вот описание дать какому-то человеку, допустим, ну, далекому от нашей, ну, которому уже, предположим, человек лет 200 назад, да, вот, то есть он скажет, это мифы, да? Правильно? То есть как вы можете, когда не было телефона, как можете объяснить человеку, что просто взяв какую-то маленькую штучку и нажав там на них какие-то там циферки, пик-пик-пик-пик-пик, вы раз с кем-то поговорили, понимаете, как такое может быть? То есть понятие человека, который не знает, что такое телефон, это миф, правильно? Миф, конечно. А тем более интернет, когда вы разговариваете с кем-то через скайп, и видите его лицо, и с ним там, и видите, и слышите его, ну, конечно же, это миф. Ну, конечно же, это миф, потому что для человека, который не знаком с такими технологиями, это недоступно, это необъяснимо, поэтому это миф, да? И поэтому, когда мы читаем, что там про какие-то подвиги Геракла, ну, конечно же, это мифы Древней Греции. Когда мы читаем что-то про Кришну, ну, конечно же, это мифы Древней Индии, да? То есть это обозначает, это моя неспособность переварить какие-то вещи, выходящие из пределов моего понимания. Вот все, что такое миф. И поскольку я не могу сказать честно, что я дурак, вот, я говорю, что это они просто мифотворцы. Вот это они придумали, вот такая буйная фантазия разыгралась, что они такое придумали. А честнее было сказать, что я настолько туп, что я не признаю и не понимаю, что есть какие-то другие возможности. Так же для какого-то простого человека, из какого-то там племени, да, пигмейского, покажите ему какие-то наши современные чудеса и все там. Вот я помню даже, господи, эти индусы-то в деревне, только появились эти телефоны там или видеокамеры, их сфотографировал, снял его, и муж показывает, они все из деревни бегут смотреть, смотри, это мы туда попали. О, то есть для него это вообще невиданное дело, понимаете? Вот, то есть, ну, какие-то там 10-15 лет назад, когда я помню, там еще по этой Индии с видеокамерой бегал, все, то есть для этих вот простых деревенских жителей это было какое-то чудо, понимаете, это просто чудо, что он находил только что здесь, и теперь уже внутри камеры сидит, понимаете, и вот он там что-то говорит, все, это невероятно, понимаете, то есть это, мы этими технологиями владеем, а они нет. Для них это мифология, понимаете? И поэтому мы говорим, ну как это, какой-то холм подняли, что-то еще, ну вообще непонятно, какие-то болливудские сюжеты совершенно, да, что эти индусы придумали вообще, как это у всех у них происходит. То есть неспособность понять другую, более высокую форму энергии, а отсутствие вот такого опыта у людей, оно побуждает их называть эти необъяснимые, непонятные явления мифами, мифологической картиной мира, то есть непонятное для нас, неподтверждаемая нашей реальность, какие-то необычные вещи, существа, там, допустим, с телом человека, головой какого-то там птицы или кого-то еще, на каких-нибудь там они нашли египетских пирамидах такие изображения, говорят, мы таких не видели, мы таких не знаем, греческие кентавры эти, допустим, допустим, тело лошади, торс человека, что это такое, непонятно. А из этого мы знаем, что есть такая кимпуру-шалу, как раз вот такие сдвоенные существа. Вот, то есть есть же, допустим, в кунсткамере, своими глазами можно посмотреть, там, младенец, допустим, с ластами такими, там, с двумя головами, то есть это же не просто вот кто-то придумал, да, это же вот оно есть такое, бывает, рождается аномалия. Вот, есть целая планета таких аномалий, кимпуруши, где вот все такие гибриды странные, интересные. Вот, но мы не знаем, мы не видели всего этого в массе, поэтому мы говорим, что это все какие-то, какая-то буйная фантазия, значит, люди древности, это все мифы. То есть очень просто мы назвали это все мифами, отделились. Итак, Кришна является источником всех вот этих удивительных сил. И, как я сказал, этот процесс сотворения, поддержания, уничтожения Вселенной требует невероятного количества энергии каждую секунду. То есть каждую секунду. То есть секунда поддержания, она много стоит, понимаете? Много стоит. Когда-то мы говорили, что просто если взять и измерить силу Солнца, которое светит, допустим, каким-то городом над ним, да, в течение одного дня, и потом все это освещение и тепло переведите в киловатты, а потом умножьте на местный тариф. Просто интереса ради, такое вот, простое арифметическое действие. И поймите, сколько вы должны Солнцу. Госбюджета не хватит. То есть на самом деле мы получаем постоянно очень много энергии просто так. Просто так. Реки – это естественные уже, так сказать, такие водоканалы. Это естественный трубопровод, по которым там и эти реки, они касаясь земли, обогащаются всякими разными минералами и доставляют все это нам. Понимаете? То есть природа – это уже такая естественная система, механизм, но источником энергетическим всего этого хозяйства является удаленный непонятный Бог в такой вот форме, необычной, как Кришна. Итак, это только одна Вселенная, только одна Вселенная, а их бесконечное количество, это происходит постоянно. То есть расходы энергии чудовищные, неописуемые, каждую секунду происходят. И при этом, сколько бы ни исходило из него сил, он продолжает оставаться полным целым. И понять это невозможно. Потому что мы все время имеем дело только с конечными источниками энергии. Мы все время находимся в дефиците. Мы все время считаем оставшиеся копейки, оставшиеся там какие-то киловатты, ой, вода закончилась, пора вызывать эту там доставку воды, то закончилось, все закончилось. У нас постоянно все заканчивается. Постоянно все заканчивается. У Кришны никогда ничего не заканчивается. То есть это и называется Ом Пурнама Дага Пурнама Дага. Он всегда полный. То есть сколько бы полных частей из него не сходило, он всегда остается полным целым. И он никогда не напрягается, и он всегда улыбается, он всегда счастлив, называется источник неизмеримой силы. То есть это одно из качеств, которые делают его всепривлекающим. Конечно, находятся крайне странные люди, которые такую удивительную личность видят в ней, не знаю что, сказать, называют его как-то нехорошо, говорят, это все сатана, дьявол. Я пришел к тому выводу, что люди, которые преданы Богу, они во всем видят Бога. А те, кто одержимы дьяволом, они, в общем, дьявола видят. То есть им дьявол вообще на каждом шагу везде кажется. Я думаю, что это одержимость дьяволом, этим побуждает их везде видеть дьявола. Вот. А люди, которые обладают действительно божественным сознанием, они везде видят божественные проявления. Даже какой-то негатив, даже какое-то разрушение, они понимают, но то санкция Бога, это энергия разрушения Бога, которая необходима для определенных функций также. Итак, мы коротко рассмотрели одно из состояний Кришны. Это сила, вирья или бала. Какие будут вопросы, комментарии, дополнения? Да.
Чтобы подняться над уровень материальной природы, нужно подниматься постепенно, вежливо, стараться, благость и выше, да? Обязательно ли это делать? Не сразу подняться этими буднями. Нужно подвозить, ну, постепенно, порой, вежество, страсть, благость и подниматься. Mm-hmm. Или можно сразу же?
Сразу. Ну, давайте такой пример попробуем. Допустим, человек находится где-нибудь в долине, да? И вот перед ним высокая гора, на которую нужно подняться. И если мы знаем немножко законы физики, то мы понимаем, что разное давление, там перепады, да? Если, предположим, человека взять и сразу с одной долины на вершину, ну, разрыв будет, баротравма. перепад давления, он не выдержит перепада давления. То есть для того, чтобы ему подняться на вершину, он должен подняться, адаптироваться немножко, так сказать, акклиматизироваться, продышаться дальше. То есть то же самое вниз, да, если нырять, предположим. Если человек сразу всплывет в большую глубину, он просто разрывает себе легкие. Да? То есть это физический грубый пример, тем не менее он показывает, что, скажем так, по мере некая адаптация, допустим. И если мы возьмем такую дивную книжку Шрилы Прабхупады, как «Нектар наставлений», это, значит, основные такие рекомендации, то буквально в введении он говорит, что человек должен подняться до гуны благости, которая обеспечит ему дальнейший духовный прогресс. То есть надо понять такую вещь, что гуны построены определенным образом. То есть, если, предположим, ступеньки, не знаю, одна, вторая, третья. Если человек сразу попытается с нижней ступени шагнуть на высшую, ну что будет? Ну штаны порвет в самом лучшем случае, да? Вот, то есть, как-то вот несподручно так шагать такими шагами. Вот, поэтому требуется подниматься по ступенькам. То есть, эти гуны, они в определенной последовательности. И мы видим, что человек именно так прогрессирует. То есть, допустим, ребенок рождается в невежестве, он ничего не знает, ничего не умеет. Первые годы в невежестве проходят. Потом начинает уже двигаться, что-то такое, то есть какая-то гуна страсти, у него уже беготня, суета, там все прочее. Вот, начинаются все эти там страстные темы, там женитьба, то все, там все это размножение, работа, там все, гуна страсти. Потом, по идее, он должен в старости мудрецом стать, правильно? В идеале. Уже все он уже, так сказать, отыгрался, отвеселился, все уже, он уже знает, он уже мудрый человек, выводы какие-то сделал. То есть такова динамика должна быть в идеале. Вот так оно и происходит, человек правильно живет. К сожалению, сейчас многие старики, они опять в детство впадают, опять в невежество. Вот. Но это частный случай, скажем так. Вот, то есть то же самое, мы рождаемся в невежестве, невежественные формы жизни, вот эти все растения, такие неподвижные, потом уже какая-то появляется динамика, страсть, уже там, потом люди, вот, потом, так сказать, полубоги. То есть мы видим, что вот эти вот гуны, они представлены очень, скажем так, ну вот как вот цвет, если разделить гамму, черный и белый, да? И между ними много оттенков серого, более темный, более светлый и так далее. Вот, то есть попытка форсировать свое развитие, она очень отчаянная. Вот, и мы знаем, что эти Прабхупада неоднократно в своих комментариях пишет, что человек не должен делать резких движений в духовной практике. Хотя он говорит, что мы можем подняться на духовный уровень очень быстро, но откуда? Из благости, да. Очень быстро можно подняться на духовный уровень. Из невежества подняться на духовный уровень мгновенно. Но это то же самое, что вот взять собаку, да, вот, и превратить ее мгновенно в святого. Не представляется возможность. Собаке нужно представить быть собакой, может потом стать коровой, потом человеком, потом хорошим человеком, потом очень хорошим человеком. Вот, потом она станет там вредным и так далее. Вот, то есть невозможно взять просто какое-то низшее существо и сразу раз высшее сделать. То есть есть эти промежуточные этапы определенные. Вот, и поэтому гуна-карма человека – это такая штука, которая меняется очень-очень медленно. Вот, и поэтому, допустим, мы видим, что Арджуне Кришна даже и не предлагал вообще, так сказать, стать, допустим, он предлагал ему быть трансцендентным, но в рамках своей природы, понимаете? То есть ты можешь действовать трансцендентным образом, трансцендентная деятельность делает что? Мотивация. Он говорит, ты воин, ты не можешь действовать как брахман. Арджуна хотел быть брахманом, уйти в лес, там все, мудрецом стать, забыть обо всем, шастры, чтобы он спокойно живет хорошо, да, никого убивать не надо. Вот. То есть он хотел поменять, скажем, свою варну, свое положение, Кришна говорит, не надо, ты воин. Но ты можешь стать трансцендентным, оставаясь воином. То есть смысл в том, что мы развиваем в себе сознание Кришны, это свойство души. А телом мы продолжаем выполнять ту деятельность, которая присуща родной для нас гуне. Если я воин, я сражаюсь. Если я брахман, я учусь и обучаю. Если я шудра, значит, я там что-то такое работаю, делаю. Если я вайша, значит, я там чем-то торгую. То есть, но при этом могу иметь трансцендентное сознание. То есть, смотрите, сознание трансцендентное может стать быстро. Сознание трансцендентное. Во время киртана, во время общения. То есть, мы можем пережить опыт трансцендентный. Но поскольку мы не находимся в этом 24 часа, поскольку у нас есть какие-то другие телесные дела, то в процессе своей деятельности мы опускаемся в свою какую-то родную гуну, и согласно этой родной гуне мы зарабатываем себе деньги, там ведем какой-то свой образ жизни, да? Вот. Но мы обязательно каждый день стараемся хотя бы 2-3 часа побыть в трансцендентном состоянии, благодаря джапе, благодаря киртану, благодаря шастрам, благодаря божествам. То есть это такие сильные носители духовной энергии, которые позволяют нам выйти на трансцендентный уровень. Но поскольку мы там не можем 2-3 часа оставаться, мы опять погружаемся в свою материальную гуну. И там живем, и мы с этим поделать ничего не можем. Единственное, что мы можем, это ее максимально очистить. То есть, ну, такими понятиями, как принципы чистоты, чтобы все было там чисто, аккуратно и так далее. Но свойства, врожденные человека, они куда не деваются. То есть царь есть царь, понимаете. И даже когда он уходит из царства, все равно у него эти царские замашки остаются. Вот мы читаем про того же Бхарату Махараджа. Он был царем, но когда он ушел из дома, все равно он, хотя жил какой-то аскет, появилась необходимость кого-то защитить, поскольку обязанность царя защищать, он стал защищать, понимаете. Брахман бы сказал, ну там олененок там, ну ладно, Господи, Господь позаботится о нем, да, что-то там олениха это умерла, там, ну, Господи, постоянно каждую секунду происходит, всем не поможешь, так бы Брахман подумал. А кшатри думает, я кшатри должен помогать, понимаете, все. И он стал помогать, и в конце концов деградировал из-за этого, материальная природа немножко подвела, то есть он в следующей жизни оленем родился. Вот, то есть вот эту свою обусловленность, природу, ее нельзя изжить. Потому, в смысле как? В течение этой жизни нельзя изжить. А? Мы ее нужно использовать. Почему Прабхупада говорит, что я вам дал чисто трансцендентное послание? Я вам дал Хари Кришна, я дал книги, все трансцендентное. Он говорит, ну а поскольку вы все разные, вам нужна еще определенная материальная система, в которой была бы задействована ваша индивидуальная природа, называется варнашем. Это очень сложно, понимаете? То есть выясняется, что просто быть преданным, куда проще. Ничего сложного, повторяй мантру, читай книги и так далее. То есть не сложно быть преданным как таковым, да? Но вот организоваться согласно своей природе в какое-то гармоническое общество очень, очень непросто на самом деле. Вот, то есть пока мы все живем за счет материального общества, хотя и ругаем его. Вот, то есть это вторая половина миссии, которую, не знаю, так сказать, кому никогда удастся осуществить. Сейчас пытаются какие-то думать, делать что-то еще, там, предпринимать какие-то попытки. Это очень тяжело. Вот, то есть, но это очень важно, потому что мы получили трансцендентное послание, но жить только чисто в трансцендентном мы не можем, потому что у каждого есть своя еще гуна-карма, и ее какую-то свою материальную нужно как-то использовать, понимаете? И для того, чтобы ее использовать, поскольку она, сколько бы кругов ни, хоть каждый день по 64 круга повторяете, понимаете? Все равно материальная природа, сознание ваше может очиститься, но материальная природа, она останется. Воин останется воином, а брахман останется брахманом. Даже если брахман ни одного круга мантры в жизни вообще не пришел, он все равно останется брахманом, понимаете? Но все равно будет человек, которому нравится книжки, читать, будет там что-то рассуждать, он брахман по природе, понимаете? Читает мантру, не читает мантру, не читает мантру, он вайшнавом станет, понимаете? Вот точно так же бизнесмен, хоть он там, не знаю, больше, чем Харидас Тхакур мантру повторяет, он все равно останется вайшей, понимаете? Такая природность. Материя от того, что мы повторяем мантру, она не меняется. Понимаете? Вам же есть не перестает хотеться от того, что мантру повторяете, правильно? То есть потребность и спать тоже, ну меньше, конечно, всего это становится, но все равно это все остается, понимаете? Вот поэтому духовная энергия воздействует на духовное, на сознание, сознание очищается. Но ум и физическая природа, этот психотип, они остаются. И даже чистые преданные могут продолжать сохранять свою какую-то вот эту вот материальную природу, какой-то психотип, он остается, он никуда не девается, понимаете? Это машинка. От того, что водитель в машине читал мантру, изменился он, машина не изменилась. Не то, что у него там какой-то грузовик, там Запорожец, раз в Мерседес превратился, он мантру почитал, все, там карма так улучшилась. Нет, то есть водитель изменился, но машина какая была, так и есть. Вот тело, ум и тело, это машина, понимаете? Они какие были, такие остаются. Но само живое существо возвращается к своему сознанию изначально. Да.
А Шива, он нарушает, а созидает
ли он что-нибудь? Шива? Нет, он не созидает. Он не созидает. Более того, как только он появился, Шива, он сразу в 11 экспансиях, 11 рудр появилось. Я не давай все тут же ломать, чтобы Брахма создал. Стоп, 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 я только построил все. И он дал задание Шиве, сиди и медитируй. Сиди и медитируй. Свою вот эту вот энергию разрушения успокой. Вот потому что иначе бы вообще здесь... Это его дело, понимаете, какого-нибудь подрывника вы наняли, да? Ему только, он только и думает, что бы не подорвать вообще. Задача у него такая, работа у него. Это вот Шива такой, в нем это разрушительная энергия, рудры. Поэтому Шива все время в медитации сидит. Вот любое изображение Шивы сидит в медитации. Когда он выходит из медитации, это все, конец света, он начинает танцевать. Танец Шивы — это танец разрушения, понимаете?
А самой душе нужна подпитка?
Что?
Подпитка нужна самой душе.
Кому?
Самой душе.
Самой душе?
Да.
Подпитка? Так а мы всегда с Кришной связаны. Подпитка и есть уже всегда. Кришна никогда не перекрывает кран, с его стороны всегда открыт. То, что мы уходим куда-нибудь там далеко, поводок может бесконечно удлиняться. Вот такой бесконечно длинный поводок. Вы можете хоть в Марианскую впадину свернуть туда, глубоко, если такой страшной рыбой, там, каким-нибудь таким фонариком, и себя перед носом, которая сама себя отвечает. Все равно вы связаны с Кришной, понимаете? Все равно.
Это есть подпитка?
Конечно. Джива всегда питается, она всегда связана с Кришной. То есть этот вот лучик, он всегда остается.
То есть она автоматически
происходит? Естественно, автоматически — это кальюжный термин. Это термин века автоматов. Скажем, естественно.
На это можно не зацикливаться.
Конечно. Это происходит само собой. Если бы еще нам нужно было духовную энергию получать, это вообще было. За материальное охотишься, там все эти белки, жиры, углеводы, там все, купить надо, переварить, потом все. А еще в духовную. Нет, это хватит того, что есть, нам всех этих беспокойств. Духовную энергию мы получаем, постоянно энергия нашего неумирающего сознания, что мы всегда живет, и это и есть духовная подпитка. Она всегда. Да. Что-что?
Йоги почему медитируют на Шиву постоянно?
Наверное, это неправильные йоги. Потому что правильные йоги медитируют только на Вишну. Да. На Шиву, наверное, те, кто не в курсе, медитируют. Если вы почитаете Патанджали Йога Сутру, изначальные тексты йоги, там сказано Ишвара Пранидхан, нужно медитировать на Ишвару. Ишвара — это Вишну.
Преданные
рудры. Нет. Рудра сампрадай — это не преданные рудры. Рудра сампрадай — это одна человек вайшнавских сампрадай. Это вайшнавская сампрадая, потому что Шива — он сам вайшнав, вайшнава нам это шампу среди всех вайшнавов. Шива величайший. То есть это не преданные Шивы, это все преданные Вишну. Вишну с вами является ачарьей, это рудра сампрадай, это вайшнав, это не преданные. Все вайшнавская сампрадая.
Шива преданный,
да? Да. И это просто так же, как вот, допустим, Шри Сампрадая, это Сампрадая от Лакшми, Кумара Сампрадая, Брахма Сампрадая, в которой мы, вот, наша традиция, и Шива Сампрадая — это не шиваитская Сампрадая, это вайшнавская Сампрадая. Просто Шива является, так сказать, ачарьей, то есть он как вайшнав, как учитель. То есть он не обучает, он говорит: поклоняйтесь мне, поклоняйтесь Вишну. Да. Надо их спросить, я не спрашиваю. Я не знаю, какая у них цель. Но я думаю, что лучший из них, действительно удостаивается благословения Господа Шивы, и Шива им объясняет, что надо делать. Вот. Поскольку Шива сам медитирует на Санкаршану, на Вишну, то они с течением времени становятся преданными Вишну. Лучшие из них. А если говорить о каких-то таких некоторых современных шиваитах, я думаю, что это люди, которые очень склонны просто, ну, к некоторым интоксикациям, и оправдывают тем, что Шива там курит, что-то еще вот такие вот дела, чем хуже, мы следуем по стопам. Вот. Ну, просто я лично был, я не знаю, какой он, конечно, шиваит, этот парень давно как-то постоянно приходил, и он постоянно был под таким градусом некоторым, находился в таком каком-то состоянии такого типа самадхи, по его понятию. То есть я думаю, конечно, что все такие, Вот, но в целом, сколько эти вот вынесли швы, это очень устрашающие такие существа, перемазанные пеплом, с такими трезубцами ходят, с такой тилогой, три такие горизонтальные линии на лбу, вот, и они такие, с ними, так сказать, не забалуешь. Вот, то есть они прям как Шива с трезубцем, то есть вот такие. Но, в общем, как-то рядом с ними становится как-то не очень хочется, потому что там какая-то энергия чувствуется, они как-то тамасичная. Вот, я не знаю, почему так. Вот, есть некоторые писания, допустим, Пураны, и некоторые Пураны есть Сатвика Пураны, Раджасика Пураны и Тамасика Пураны. Вот, и, допустим, есть такие Тамасика Пураны, как Линга Пурана или Шива Пурана, вот, которые могут описывать Господа Шиву как величайшего. Вот, то есть у этого есть определенное назначение. То есть есть существа, которые просто привлекаются вот такой энергетикой Господа Шивы, вот, и они его боготворят. Если они все делают согласно этому процессу, который описан в этих Пуранах, они в конце концов приходят к Шиве. А Шива говорит: ну так, ребята, слушайте внимательно. Значит, вот есть Верховный Вишну, будем поклоняться. Вот и все. То есть смысл в том, что они следуют правильно этим Пуранам, они приходят к Шиве. Шива дальше с ними разбирается. Это уже не наше дело их осуждать, понимаете? Вот. Но когда мы начинаем на каком-то уровне, ой, там неправильно написано, в Шива Пуране все правильно написано, только не для нас. Это для них правильно написано. Потому что это учебники разных классов, и не надо путать аудитории, понимаете? Почему Кришна всем все не сказал одинаково? Да потому что мы все разные, разного уровня, и как он может сказать всем одинаково? Одна и та же наука, она представлена на разных уровнях, арифметика, там какая-то математика, простое начало, там, алгебра, потом высшая математика. Это же одна наука, правильно? Вот, но в первом классе она выглядит вот так, в пятом классе вот там, в десятом эдак, там, в университете еще как-то, понимаете, это одна наука. Вот точно так же и духовное знание, оно тоже, так сказать, подается людям адаптированно, и поэтому такие личности, как Шива, они сыграют определенную учебную роль. Но если человек перепутал причину и следствие, если он начинает читать Шиву Верховную, это уже ошибка. Вот. На начальном этапе, если он все делает согласно вот этой вот, так сказать, наставления поклонения, тогда все окей. Но когда он приходит к Шиве, вот теперь он уже должен следовать тому, что Шива скажет. А Шива скажет ему, ясно, что можно почитать молитву Шивы, 4-й песни Бхагаватам, там Шива все черным по белому расписывает. Кто он такой, кто такой Вишну, вот поэтому можно почитать. На этом мы закончим. Шрила Прабхупада, Ки Джай, Шримад Бхагаватам, Ки Джай.